«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Так, мы сегодня с моим другом Алексеем в прямом эфире. Говорит Москва, «Военный курьер». Я хочу сообщить вам, что у микрофона буду я один. Вы можете видеть нас на канале, на YouTube-канале «Военный курьер», говорит Москва. Вот. И я приветствую вас. У микрофона Александр Сладков. Я нахожусь в Донбассе. И хочу сказать, что сегодня в Донецке один из самых тяжелых дней за последнюю неделю. С этим может посоперничать обстановка в Горловке, в Ясиноватой. Но Донецк сегодня целый день обстреливают. Вот уже темнота опустилась над городом, но по-прежнему звуки выстрелов и разрывов. Я бы не сказал, что контрбатарейная борьба яростно развивается. Скорее всего, я бы назвал этот огонь безответным. Я находился сегодня в районе населенного пункта «Спартак». Это линия фронта. Это, если говорить образно, донышко котла, которое поддерживает весь этот огромный массив вооруженных сил Украины, сосредоточенный в Донбассе. Фактически это пригород Донецка, где держит оборону большое количество подразделений и сосредоточенных сил. Но я сегодня был у резервистов. Интересные ребята, это те самые, которые были призваны в конце февраля, вызваны повестками в военкомат. Кто-то через работу, кто-то с вручением повестки на улице. Надо сказать, я был удивлен статистикой. 30% людей, о которых я говорю, пришли добровольно. Совершенные единицы были участниками событий 14, 15, 18 годов здесь, в Донбассе, я имею в виду батальных событий. Вот. И мне они понравились. Мне они понравились своей степенностью. Мне понравились они своим отношением к войне. Безусловно, они ощущают себя временными участниками этих событий, вынужденными, но довольно деятельными. И, наверное, я бы сказал так, ответственными за оборону Донбасса и за оборону Донецка. Как вы знаете, война-то идет здесь 9-й год, и война беспощадная. Одно из проявлений – это обстрелы мирных городов и населенных пунктов Донбасса. Я удивлен возмущениями украинской стороны, обстрелами Харькова. Иногда прилетает в Николаев. Под Одессой были удары ощутимые по коммуникациям. Даже во Львове, под Ровно. Это областные центры, я называю, и западные. Но я вам хочу сказать, сейчас я сделаю потише телефона. Почему? Потому что мне начинают звонить прямо в эфире люди, что недопустимо. Вот. Но сегодня сейчас я в эфире, я прошу извинить. До свидания. Перезвоню. Вот. Сегодня где-то часиков 8 утра начались удары. Мы-то уже все знаем, все понимаем, как, откуда бьют, куда, в какой район. Сегодня сосредоточены были удары с утра по Макеевке. Это город-спутник, ну, 500 тысяч жителей, извините, если в самом Донецке около миллиона, то в Макеевке около 500 тысяч жителей. Это у нас, слушайте, ну, люди просто... Игорь, я нахожусь в прямом эфире, извини, пожалуйста. Слушайте, это ужасно вообще, честно говоря. Люди начинают звонить тогда, когда, ну, совершенно нельзя. Вот. И начались выстрелы и быстрые разрывы. Мы поехали на съемки, прибыли в «Спартак», и буквально над нами летали эти снаряды. 155-й калибр, ужасный, честно говоря, это либо немцы, либо немецкие орудия, либо французские. Представляете, люди вот просто поставляют для того, чтобы стреляли по Донбассу. И с ужасным таким свинячим визгом летели снаряды над нами. Этот калибр, он еще и действует психологически на людей. Ну, это на нас. А я хотел бы сказать, что на резервистов совершенно не действует. И они удивлялись и говорили все время, почему не стреляют по нам, почему стреляют по мирному городу, имеется в виду Донецк. Вот. И сегодня, вот буквально и сейчас, разносили и разносят в лохмуты рынок в районе железнодорожного вокзала. Ну, не знаю, что там, но горят ларьки, горят магазины, горят какие-то маленькие склады с продуктами. Что это? Неточность артиллерии? Ну, не знаю, на них работает уже космос, на них работает уже... И я имею в виду украинские вооруженные силы и какие-то разведывательные комплексы американские, которые стоят в ближайших 4 домах многоэтажных в Авдеевке, которые выходят на Донецк. Ну, всем известно. Вот. Почему ответного огня нет? Ну, потому что в Авдеевке живут, потому что там жилые кварталы, потому что среди жилых домов прячутся артиллерийские установки, которые бьют по городу. Бьют из Авдеевки. И я вам хочу сказать, со взятием Лисичанска в Донецке ситуация, ну, не успокоилась. Да, Луганская Народная Республика, вообще красавцы, они очистили свою территорию от неонацистов. А то, что касается Донецка, впереди еще, ну, Донбасса, части Донбасса Донецкой Народной Республики, впереди еще огромное количество работ. Мы должны освободить еще и Славянск, мы должны освободить Краматорск, мы должны освободить Константиновку, Дружковку, Пески. А в Песках, ну, буквально ВСУшник на ВСУшнике. Там огромное количество войск сосредоточено у Донецка. И мы постоянно обсуждаем вопрос, а пойдут ли они в город? Не будут вырываться из котла туда, в сторону центральной Украины, а пойдут ли они в Донецк? Конечно, здесь и заминированы, и сосредоточены артиллерийские какие-то системы, которые, ну, нацелены на то, чтобы прервать и танковую атаку, и пехотную атаку. Возможно, все эти обстрелы – это попытка вскрыть огневые точки и огневые позиции, которые мы имеем здесь. Возможно. Но нам нужно закончить окружение. Закончить окружение донбасской группировки украинских войск. Чуть сжав зубы, потерпеть здесь. Многое сделать там, на западе, на северо-западе. И тогда уже будет понятно, на чьей стороне победа. Вот. Хотя я уверен, что на нашей. Я вот сейчас Алексея режиссера прошу показать вопросы. Вопросов нет. Вопросов нет, касающихся эфира. Вот, пока нету. Так, вот первое, значит, ВСУ стреляет по нашим городам по указке США. Слушайте, ну, в общем, с этим сложно не согласиться. А кто? Сами украинцы будируют эту тему. Ведь ни капли картошки, ни одной картофелины не поставлено в Украину, на Украину. Ни какой-то муки, ни зерна, наоборот, вывозят, да? Вот. Ничего не сделано, связанное с экономикой. Все на войну. все то, что сегодня, все те деньги, денежные потоки, финансовые потоки, которые идут на Украину, они для войны. Для войны. Значит, я хотел бы вам сообщить адрес, по которому вы можете принять участие, ну, посетив который вы можете принять участие в эфире своими вопросами. Это телеграм-канал «Говорит Москва», «Говорит МСК Бот». Значит, телеграм «Говорит МСК Бот» английскими, латинскими буквами. Говорит МСК Бот. Вот. СМС плюс 7 925 88 88 94 и 8. Слушайте, обычно Галим Маратович произносит, он сейчас отсутствует. Но я понимаю, что это цифры, которые созвучны с частотой канала 94.8. Да, это интересно. Итак, плюс 7 925 88 88 94 и 8. Эфир 8 495 737 39 48. Ну, давайте, принимайте участие, помогайте мне. Я, честно говоря, так, вопрос?
Да, здравствуйте, Александр Вайс.
Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
Вайс.
А, Вайс, ну вы да. Всегда поддерживаете нас своим присутствием и, честно говоря, даже своим таким оппортунистским взглядом.
Вайс, да, вот у меня как раз назрел вопрос, у меня было два вопросика, ну так, по бытовухе, по поводу спартанцев, сомалийцев, о которых не слышно, и пересекаетесь ли вы с Семеном Варгонзой. А у меня такой вопрос по поводу оппортунизма, опять упреков в сторону вашего друга, может быть, с ним как-нибудь... встретитесь и спроситесь у него.
Не у так меня давно... много друзей, Вайс.
А?
У меня много друзей. Кто?
Про Прокопа. Ну, известный, которого я уважаю, но тем не менее с критикой отчасти к нему отношусь, генерал-лейтенант Коношенков, который в прошлом месяце утверждал, самоуверенно прежде всего, я считаю, и обнадеживающе говорил, что все, минимизируя количество наемников, присутствующих не только в прифронтовой зоне, но и вообще на левобережной Украине, говорил, что все наемники находятся на мушке у Министерства обороны, в том числе и те ублюдки, которые издеваются над нашими военнопленными. И как бы предупредил, что их всех постигнет кара. Вот у меня вопрос вот такой. А почему не удается нам как бы держать на мушке те РТБ, и в том числе расчеты не только РСЗО, но и ТК.У, которые с Харьковской области позволяют себе наносить грандиозные удары по Белгородской и Курской области, несмотря на, конечно, на эшелонированную нашу оборону ПВО. Я просто приведу один пример. 33 года назад я скорешился с секретчиком, у которого было высшее образование в нашей части. Он был призван, кстати, из Львова, по сравнению с нами был мужиком, но выглядел молодо. Вот, 27 лет ему было. И попал в его кондейку, он мне хотел сказать, уже предложил после вывода наших войск из Афганистана, хочешь посмотреть на Афганистан. Он предоставил мне аэрофотокосмическую съемку отдельных регионах Афганистана, в том числе в цветном формате и с бабаями, которые с автоматами, там колоннами шли и караванами. Вот я не могу понять, а где наш космос? Я понимаю, что американская космическая разведка нам противостоит. Но тогда же мы били и как по этим же, в том числе и караванам, и эльбрусами, ракетами и пионерами. Только за с февраля 89 года по июль мы с нами рядом часть стояла, 600 ракет выпустили, вполне эффективно. А вот почему мы сейчас не можем превентивно ударить вот по этим ублюдкам, которые, извините меня, стреляют не только по нашим солдатам, но и по мирному населению, не только в прифронтовой зоне освобожденных территорий, но и в приграничных вот, территориях на границах с бывшей Украиной. Вот спросите, пожалуйста, если вы не сможете, Александр, ответить у генерала нашего Коношенкова, где наши современные средства в виде наблюдения и координаты которых в любом случае еще отрегулированы и модернизированы еще 30 лет назад были. Спасибо большое.
Вайс, вы как всегда агрессивные, мне это нравится. Первое, Сомали, второе, Спарта. Ну, это два батальона прославленных, один штурмовой, Сомали, если помните, название Сомали взяли от восклицания одного из ополченцев, который увидел кучку людей в футболках с автоматами, в шортах и в шлепанцах. И он сказал, да это же Сомали. А это была небольшая группа под командой Михаила Толстых, погибшего, убитого спецслужбами Украины, героя Донбасса Михаила Толстых, уроженца Иловайска. И сегодня под командой, под командованием командира батальона, который сменил Михаила, это Курилкин Тимур, вот, надо сказать, очень интересный парень. Его нельзя назвать простым, но, наверное, таким и должен быть воин. Знаете, на кого он похож? Он похож очень на Александра Овечкина. Вот он мне напоминает хоккеиста, вот Курилкин Тимур. Он очень мстительный и настроенный воин. И его батальон всегда воюет. Что касается Спарты, это батальон, который был назван так его первым командиром Моторолой, это Арсением Павловым, и первый командир этого батальона любил читать книгу «Метро», и там был отряд «Спарта», воюющий, насколько я понимаю, за справедливость, за безопасность людей, вот он назвал «Спарта», не в честь, все-таки 300 спартанцев, которые держали, а вот именно по названию этого подразделения. Воюют, они воюют, но если один батальон штурмовой, и ему нарезается задача, простите за сленг, для овладения какими-то сложными укрепленными пунктами, то Спарта – это разведывательный батальон, они всегда, они везде, они наносят удары, тайные, открытые, из засад, ведут разведку. У них один из сложнейших участков линии фронта. Они там еще держат, помимо своей разведывательной деятельности. Вообще высоко подготовленный батальон. Я еще в ОХО покойный, командир батальона, который сменил Арсения Павлова. Я частенько бывал на полигоне у них. И я вам хочу сказать, интересно, у них профессионально, не то, что там какие-то люди с Марса, там, из космоса прилетают и обучают их, у них внутренняя генерация желания победить, она уже клокочет на полигоне, и это очень важно, полигон это вообще место рождения солдата, а не окопы и боевая обстановка, вот, воюют. Семена Пегова давно не видал. Сема – это настоящий репортер, который лезет к черту на рога всегда. Вот. Интересный парень тоже. В свое время мне он казался королем такого вот живого репортажа. Live to tape. Сегодня я давно не смотрел «Воргонзу», но уважаю этот канал, безусловно. Вот. Что касается Игоря Евгеньевича Коношенкова, опять же подчеркиваю, это мой друг, это мой товарищ боевой, и его сегодня деятельность, она административная, огромное количество его людей обеспечивает работу и прессы, и потока информации в центр, из центра. Вот. Не его доля комментировать все это дело, к сожалению. Он бы мог, этот человек, он мог бы и прокомментировать. Почему мы, где космос, где это? Знаете, я вам расскажу один случай. Однажды батальон 135-й бригады, потом это был полк, последний командир полка, это Гостев Гена, он уже уволился давно, полк расформирован, а тогда была бригада, и командовал ею прославленный Сергей Афанасьевич Макаров, последняя должность которого была начальник Академии Генерального штаба. Это элитный генерал, действительно. Жалко, что сегодня его таких, как он, нет в наших рядах. Он на пенсии, к сожалению. Но вообще светлая глава. И Сергей Афанасьевич командовал. Саня Долговидов, покойный, был командиром батальона. И когда только батальон вошел в Грозный в декабре 1994 года, штурм, и вдруг выясняется, что всем командирам штурмовых групп раздают путеводители для туристов. по городу Грозному. И один из командиров групп, это офицер, который был призван из запаса, он не был штат, ну, как бы был пиджаком, так скажем, черный плащ, у него была такая кличка, он был дерзок и, ну, инициативен. И вдруг он кричал: где космос, где ФСК, ФСК, Федеральная служба контрразведки, тогда чекисты имелось в виду, где наши группы, почему такие карты? У нас это давно вообще существует. Я вам хочу сказать, сегодня обсуждали нашу возможность создания трех мерных каких-то карт. Так я их видел. Мы снимали в 99-м году службу военных топографов Генштаба. Ну, какой-то из департаментов, может, или что-то, вот, подразделение. И они тогда уже нам показывали трехмерную графику. И что летчики могут летать над Чечней. 99-й год, ребят. 23 года назад. Не знаю, почему сейчас нет этого. Ну, простите, я не могу вам точно сказать, почему. Не существует разведданных, по которым мы можем молотнуть сразу в ответ. Я не могу сказать. Ну, то есть, я знаю позиции какие-то статистические, но я не могу их произносить. Поэтому оставим это нам для возмущения. Так, стратегический инвестор. Александр, это вопрос я сейчас адресованный ко мне. Александр, посоветуйте, как быть. Еще недавно я пытался понять, принять простых украинцев, которые оказались в сложной ситуации, но теперь я начинаю ненавидеть их, ибо это их власть, их мужья и дети убивают наших солдат, а главное мирных жителей. У нас всегда в голове вот это противоречие. Животная ненависть, которая нам необходима для войны, и человечность, которой мы обладаем. И вот эти вот два фактора, которые борются в нас. Это не черный ангел и белый, это не дьявол и Господь. Это качества, которыми мы наделены у нас в России, все народы. И качества, которые необходимы в бою. Жестокость и ненависть по отношению к врагу. Но жили вот так. Ребят, ну сегодня кто обстреливает мирный Донецк, который натерпелся уже так, что дальше некуда? Эти же люди, артиллеристы, которых мы берем в плен потом. А кто ты? Спрашиваем мы их. А он говорит: я номер. Номер какой? Номер расчета артиллерийского. Ну, хорошо, не повар. Каков ваш прогноз? Сколько еще терпеть Донбасса до полного освобождения? Слушайте, ну, нам надо освободить вот эти города. Чем дальше, тем быстрее пойдет дело. Ну, не могу я вам сейчас сказать, потому что, ну, хотите, назову какие-то цифры, ну, или дни, месяцы там. Ну, что я? Хочется очень быстрее. Почему отдали Змеиный? Это остров Змеиный, да? А что его держать-то? Ради чего? Ради опломба нашего? Наших парней, которые там погибают? Ради чего держать-то? Мне кажется, что если нет каких-то смыслов стратегических, то зачем там людей класть? Давайте мы лучше других людей будем класть. Так, товарищи, мы приближаемся, значит, к новостям. Прошу обратить внимание на шикарную подачу новостей радиостанции «Говорит Москва». Мне всегда это нравилось. И сами позывные, и я даже знаю фамилии. Вот, к сожалению, я дистанционно нахожусь. Не знаю, кто сейчас будет. Вот. Но, тем не менее, вот, позывные новостей. Прошу вас. «Говорит Москва».
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Первая часть пролетела мгновенно и просвистела, как клинок над головой неприятеля. Я напомню, телеграм наш, телеграм для связи, для вашей реакции на те вещи, которые мы обсуждаем. латинскими, говорит МСК-бот. СМС можете присылать плюс 7 925 88 88 94 8. Эфир, ну, если будете звонить, 8 495 73 73 94 8. Мне очень нравится, что вы участвуете, это здорово. Ну, интересно, действительно, такой живой диалог получается. Вот. Что касается ситуации. Вы знаете, ведь оборона, которую мы освещаем, у нас тут, во-первых, море корреспондентов, много-много-много-много-много. Вот, и Russia Today, и ВГТРК, Первый канал, НТВ, РИА Новости, да кого только нет, Известия, РЕН-ТВ, ну, масса, все блогеры, огромное количество иностранных репортеров. Вот, и у каждого рождается свой участок. Кто-то у нас ответственный, допустим, ВГТРК за освещение обстрела в городе. Очень тяжелая работа, очень непростая. Опасная очень, потому что сегодня целый день наваливали вот 155-миллиметровые эти боеприпасы, а как подойти невозможно, а надо снять, просто так рассказывать, кто поверит. Сегодня век картинки, век изображения, даже в Телеграме, и это непросто. Вот. У кого-то линия фронта, вот мы занимаемся освещением деятельности военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Тоже непросто, скажу вам. Но одну странную штуку, наверное, я произнесу сейчас, вы будете, ну, не все согласны. Работать на войне гораздо легче, чем в мирное время. Чем в каком-то благополучном городе. Там новостей нет. Очень сложно зацепить читателя, зрителя, подписчика, радиослушателя. А на войне-то оно всегда проще. Да, можно погибнуть, остаться инвалидом, там все остальное. Но сама работа, она, конечно, захватывает. И если бы не страдания людей, не разрушения, наверное, было бы еще легче. Но тем не менее. Так. А стрингер-рейтер есть? О, стрингер-рейтер. Я помню, когда мы работали с Рейтер и WTN, у них, знаете, даже однажды в 94-м году, в декабре, был альянс Рейтер и WTN. И Алексей Кузнецов, он сегодня работает на Russia Today. Это вообще классный мужик такой. И вот он был тогда продюсером одной из съемочных групп. Я тогда попал в плен, очень быстро был освобожден. Отдали за меня какие-то кассеты битакамовские, и боевики чеченские меня отпустили. Это было на площади Дружбы народов. Она там немножко скабрёзно называется, не буду называть сейчас. Но там стоят ингуш, русский и чеченец, обнявшись втроем. Стрингеров я не видел. А сейчас времена стрингеров-то прошли. Проще работать на себя или на кого-то. Но, ну, наверное, может быть, и есть стрингеры. Не знаю. Я вот, это не каста сегодня. Они трудяги, работяги. Они работают. Они достают каштаны из огня. Но сегодня, в общем-то, штатные репортеры, они дальше продвинулись вперед по какой-то лестнице рейтинга. Мне так кажется. Так, мы каждый день слышим о сбитых самолетах и вертолетах ВСУ. Почему нет ни одного видеосвидетельства, ни одного телеграмма или телеканала, ни одного обломка? Их действительно сбивает, и когда они закончатся? Слушайте, я сегодня видел видео, связанное с иллюстрацией одного из таких сбитых самолетов ВСУ. Но если честно, такого навала нет. Да, я согласен. Но статистика есть, и официально нам ее сообщает Министерство обороны. Если есть какая-то другая официальная статистика, можно ее проанализировать. Ну, за исключением, допустим, украинской. Хотя и, в общем-то, сводки Генштаба Украины тоже интересно и почитать, и посмотреть, сравнить. Но та информация, за которую несет ответственность Россия, она связана с Коношенковым Игорем Евгеньевичем и Генштабом. Так, а Бруно Бекмана Бекман, помните, из Евровидения на чеченском, мой коллега. Слушайте, Бруно, что-то знакомое, конечно, знакомое. Саша Зум. Ну, блин, Бруно. Бруно, да, это же человек. Я помню, сейчас я вам скажу, когда. Мы встречались с ним, когда освещали события, связанные с захватом заложников в Кизляре, а затем их освобождение в населенном пункте Первомайский. Да, был Бруно. Скажите, пожалуйста, с началом операции выявились различные проблемы и узкие места подготовки вооружения и обеспечения. Минобороны, кто проводит срочный анализ работ по устранению? Да сам министр приезжал, Сергей Кожегетов, Шойгу недавно. Я думаю, что после его приезда работа должна быть значительно ускорена по повышению качества обеспечения. Сегодня я работал с резервистами, я вам хочу сказать, у них новое оружие. У них, ну, стрелковые, я имею в виду, и автоматы, и покрупнее есть калибр, и переносные, значит, ударные средства. Единственное, конечно, нет касок и бронежилетов. Вот средства защиты отсутствуют. Но вооружены люди крепко, имеют боеприпасы, имеют возможность отбиваться, наносить удары. Вот много чего не хватает. Надо менять штат, надо менять подход. Жалко, что мы не сделали это за ближайшие 8 лет. Ведь угроза-то существовала. И изучение рынка предоставляемых услуг для пехоты той же на поле боя. Ну всегда же это было. Так, что у нас тут? А где же пленные из Лисичанского котла? Вчера 38 человек сдалось. Вся остальная группировка ушла на велосипедах, как в ящике сказали. Иванович, под Москвой. Велосипеды, ящики. Вы знаете, но я понимаю пренебрежение, высказываемое обывателем. Наверное, человек имеет право на такое, но... Мне кажется, что организованной сдачи в плен не было. Были захвачены пленные, да. А вот как на Азовстали и заводе Ильича сдавались там целыми подразделениями и частями воинскими, такого пока не было. Уходят люди, и мы получаем в интернете видео подтверждение того, что украинцы бегут, бросая раненых быстрее собственного визга. Ну, что ж, такое тоже есть. Так, скажите, пожалуйста, почему утром на радио «Комсомольская правда» вы назвали Мишусина умницей? Мишусин и Бюллин имеют прямое отношение к воровству. Слушайте, ну, я по-прежнему называю Мишусина умницей, потому что с его приходом, во-первых, что для меня очень важно, как для человека, выносящего в первые строки необходимостей, это социальная политика. Посмотрите, для детей сколько делается, для больных, для людей, для пенсионеров, именно для здравоохранения. Вот. Вы сейчас пишете, что человек имеет отношение там, к воровству, к чему-то там. Ну, писать, пальцы от этого не болят. У нас очень много. Знаете, я вам хочу сказать такую историю рассказать. Ко мне частенько обращаются люди и говорят, когда вы скажете правду, что такое там? Я говорю, ребята, вот микрофон, пожалуйста. У нас давно такая практика есть. Если вы, а люди-то непростые, говорят, имеющие отношение к каким-то данным, статистическим, государственным данным, вот, пожалуйста, вот вам. Ребята, вот как этот микрофон, краснеют и молчат. А скажите вы, они говорят нам. Подождите, а что это мы за ваш базар должны отвечать? Все то, что у нас есть, мы говорим, сообщаем. Есть на это официальные какие-то позиции. Вот. Ну, странно вообще. Тут вот какой-то там самозваный прокурор говорит, там, вот виноват там. А где же так? Скажите, пожалуйста, сначала вы сразу... Так, пока нет вопросов таких, на которые можно ответить. Я вам хочу сказать... Вот что, по недостаткам. Ребята, да мне кажется, в 154-й полк почетному караулу можно прийти и найти недостатки. Конечно, на войне эти недостатки, они кровью отзываются. Как такое возможно, что нет касок и броников? Ну, слушайте, что я вам, как я вам скажу? Ну, давайте руками поразвожу вот так вот. Ну, как такое возможно? Откуда я знаю? Как такое возможно? Возможно, это и есть, и мы вам, репортеры, сообщаем об этом. Так, скажите, а есть ли пленных украинцев, которые хотят воевать на стороне России? Есть. Есть такие пленные украинцы, которые хотят воевать на стороне России. Но пока надо разобраться еще со своими желающими воевать. В некоторые подразделения стоят очереди для того, чтобы хотят прийти. Кто-то куда-то не хочет идти в качестве воина, а в какие-то части и подразделения стоят очереди. Это действительно так. Вот. Однажды над Сталинградом сбили внука Бисмарка. Помните такой железный канцлер, который говорил, не надо воевать с Россией, русские нас победят. Немецкий канцлер. И сбили его внука над Сталинградом, это был ас, который говорил, а давайте я за вас повоюю. Вот. Нет, воевать за нас, это еще и честь очень большая. Защищать родину, проливать кровь за нее. Для кого-то это ужас и потеря, а для кого-то это честь. Я видел таких людей очень много. Поверьте, это серьезное доверие родины. Так, что у нас еще? Алексей. Ну, ладно, я Александр. А в чем... Так, а почему нет интервью с нацистом Прокопенко? Блин, не знаю, почему нет. Нельзя объять баобаб. Вот. Я тут поеду скоро к пленным, посмотрю там, чем они занимаются. Но мне интересно, знаете что? Мне интересна система подготовки, идеологической обработки, вот что касается Азова. Посмотрим, поглядим. Вот. Я думаю, что я раскрою эту тему. Так, касок нет, пленные. Так. Умница-то умница, а наши дети учатся в солдатской казарме. Слушайте, блин. Так, это 1000 учеников, казарма была рассчитана на 200 солдат. А, вот телефон есть. Угу. Хорошо, я попрошу Алексея, зафиксируйте этот телефон, а мы будем узнавать, что за 1000 детей, которые учатся в солдатских казармах. Вот, это интересно. Не буду его называть, но он у нас есть, этот телефон. Все. Хорошо, изведаем, где там учатся. У нас, допустим, я живу в гарнизоне в Монино, у нас 3 школы. Великолепные школы, обеспеченные учителя, глаз горит, учат детей, педагоги прекрасные. Ничего там такого с неба, мешки с золотом не сыпятся, но тем не менее. Вот. Так, извините, Александр, Брест, я понял. Брест, у меня позывной был у моего друга, он жив-здоров, все нормально, но классный чувак. Вот. Мне кажется, что после определенного этапа специальной военной операции нас ждет многие изменения и в боевом уставе. И в директивах закрытых-открытых, с нулями и без, связанных со штатно-должностной структурой, с ответственностью. Я бы хотел, чтобы серьезная ответственность уголовная была предназначена для людей, которые дают ложные данные командованию о своем нахождении, о проведенных мероприятиях, о боевом продвижении своем, о боевой подготовке, готовности. Вот я вообще выступаю, у меня такие цифры сформировались. В военное время 15 лет лишения свободы за вот такой обман начальства. А в мирное время 14 лет. Вот. Так... Так, почему в вашей среде журналистов не нашлось ни одного арестующего? Он, конечно, конченый ублюдок, но пропагандистское дело свое, по-моему, знает крепко. Дезинформация разжижает мозг украинцев полностью. Слушайте, ну я, знаете, у нас есть такая профессия, пропагандист. Есть профессия репортер. Ну, наверное, в чем-то перекликаются эти данные, но вообще моя задача сообщать правду людям. Почему в среде журналистов должен быть Арестович? Да, человек, не, так сказать, не без талантов своих, да, его интересно смотреть, этот сакраментальный шепот и все остальное. Но он интересный парень, да. Вот. Но я вам хочу сказать, что репортеры-то, они предназначены, от них нельзя требовать информационной войны, участия в информационной войне и пропаганды. Репортер вообще это ваш провайдер в мире новостей. Это человек, который берет вас за руку и сквозь экран телевизора ведет туда, где вы быть не можете. Потому что либо не хотите, либо у вас огромное количество других задач, и только этого не хватало. По любым причинам. Но он должен вас взять за руку и условно отвести туда, где вы быть не можете. И показать вам правду. Вот его задача, репортера. А арестующий – это другая работа. И пропагандисты должны быть, безусловно. Почему нет-то? Это своеобразная работа. Но это не наша стезя. Так, почему произошел обмен на нацбатовцев? На унацистов, что ли? Азовцев? Слушайте, это вопрос не ко мне. Я уже горячо высказался на эту тему. Дайте мне отсидеться в окопе в этот раз на эту тему. Так, пока нет ничего. Слушайте, ну вообще обмен – это такая тема, закрытая в последнее время. Мы раньше в 95-м году снимали, вот был Слава Пилипенко, ну Виталик Бенчарский, Костя Голумбовский, генерал Осипов в администрации президента. Очень интересные темы обменов. Очень интересные темы пленных. Они трагичные темы. Я о них много-много-много могу рассказывать. То, что касается сегодняшнего обмена, конечно, информация, ну, не, она чуть закрыта. Не знаю, правильно это или нет, но пленные – это всегда определенный торг. Политический, разведторг, какое-то противостояние в переговорном процессе, связанное с обменом людей, важных, интересных, нужных родине. Вот. Конечно, тут можно сползти на грань с душком, с запашком, но пока я такого не замечаю. Другое дело, нам не рассказывают, какие-то шаги не описывают. Вот. Ну, позвольте мне помолчать в этот раз. Вот. Давно не видно ваших репортажей. Когда же снова? Так, ну почему? На Вести неделю вот мы выступили, вышли, так сказать, в эфир с интересным репортажем, мне кажется. Там и пленные были, и там была линия фронта, и были те самые тюнингованные винтовки Мосина. Там было объяснение, почему их тюнингуют, и почему такой антиквариат сегодня в моде на линии фронта в Донбассе. Вот. Чем воюет наш противник? Было все. Вот. Даже под обстрел попадали. Пока нету. Слушайте, знаете, я вам хочу сказать вот что. Мои впечатления. Я ехал в Москву. Я вот не знаю, говорил я, не говорил это еще в эфире, говорит Москва. Но я ехал в Москву с ощущением, что ко мне будут относиться как именно к человеку, который примкнул к правительству в непопулярное время. Нет, это моя точка зрения. Я государственный человек. Я путинист законченный, там все остальное. Но было такое ощущение. Исходя из прессы, которая описывала ситуацию. Но когда я приехал, я просто обомлел. Сколько похлопываний по плечу, сколько людей, которые, ну, свою поддержку, свое соучастие высказывают в этой операции. И украинцы тоже, кстати, много. Много с Донбасса людей, много обычных простых людей, студентов, взрослых, молодых, женщин. И меня это очень удивило и укрепило в мысли, что мы правильно делаем, правильно. Все мы правильно делаем. Вот. И сегодня один парень сказал: «А ты знаешь, что мне сказала жена?» Ну, думаю, господи, что за откровения такие в окопе. Он говорит: «Если все тебя оставят, ты знай и помни, что я буду у тебя за спиной и всегда буду подавать тебе патроны». Это вот сказал резервист. Ну, человек мобилизованный, которому вручили повестку где-то на предприятии. Вот. Такие отношения к защитникам Донбасса. Вот. Так, вижу наличие нацистов в обменах как требование украинской стороны. Иначе все это пахнет. Точка. А раз Александр не чувствует, а ему можно верить, значит, мое мнение уместно. Ну, Почему произошло-то? Жень, Евгений, вы знаете, ну, блин, столько много факторов. Это вот как какая-то вот, я не знаю, борщ или блюдо какое-то. Ну, борщ, да, сейчас украинский, как написал один в блоге, борщ ваш, а ЛНР наш. Вот. Александр, я вам хочу сказать, что чуть добавишь хмели-сюнели или что-то такое, вкус меняется, и также вот какой-то пазл вошел в ситуацию, и она смотрится уже по-другому, с теми же пленными, с теми же нацистами, не знаю, честно говоря, но я, у меня такая вот точка зрения, конечно, жесткая. Александр, хотел поехать на Донбасс в качестве волонтера, взять отпуск на 2 недели и хоть капельку, но помочь. Но проблема в том, что нет мест, всех волонтеров набрали, может быть, вы знаете, к кому обратиться. Я не знаю, честно говоря, но вам огромное спасибо, просто нижайший поклон. Просто за то, что вы вот, обладаете таким чувством ко всему тому, что происходит. Поверьте мне, то, что вы написали, это уже помощь такая. Вот соучастие, это очень многое значит. Ну, для меня это понятно, там есть соучастие, есть противники, есть там вообще организаторы, там, миротворцы, там, и все остальное. Но как бы... Люди, которые соучастие здесь ощущают, вот это очень важно. Так, а мы живем в трудовой, бывшей воинской части, Савеловское направление. Это вот вы, да? В трудовой, бывшей воинской части, Савеловское направление, в трудовой. А где же у вас там 1000 детей-то, если в трудовой? Ну, ладно, это сейчас мы посмотрим, разберемся. Я доложу Роману Георгиевичу. Вот, возможно, что и приедут к вам, посмотрят, что это за дела. В литературе есть эпизоды, когда во время Великой Отечественной войны наши немцы в канун каких-то праздничек чуть ли не выпивали друг с другом. Возможно, такое в современных условиях на Украине нет. А раньше было. Я помню, что прилетали снаряды пустые, и в них записочка, когда открывали, они в землю втыкались. Мужики, все, что можем. Я помню, как в Зайцево наши получали от них горилку с початком, закрытая бутылка. Вот. А наши в ответ салат столичный, и договаривались с записками, давайте не будем стрелять. И через 2 дня они опять начинали стрелять. Но 2 дня было тихо. Это на Новый год. Вот такое бывает. Так, товарищи, у нас, по-моему, подходит к концу мой эфир. Я благодарю вас за активность. Спасибо огромное, что вы приняли участие в эфире. Вы меня поддержите, потому что мне непросто, честно вам говорю, непросто в эфире. И вот так вот один на один с аудиторией. Ну, у нас мэтры такие, там тот же Роман Георгиевич Бабаян, там много-много-много-много людей, которые умеют это делать. А я вот как-то тушуюсь. Но тем не менее, вы мне помогали, и это очень важно. Это очень важно. Я соберу побольше данных на ту тематику, которая вас прежде всего интересует, и обещаю вам, что буду высказываться на эту тему. До свидания.